Рит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров» мы расскажем о том, как отмечают в Швеции столетие со дня смерти Августа Стринберга. Вы услышите интервью с израильским писателем Мейером Шалевым, а начнем выпуск с разговора об английской романистке Кристин Брук Роуз. Я планировал эту передачу еще несколько лет назад, когда прочитал романы Брук Роуз и пытался договориться с ней об интервью. Но Брук Роуз, завершившая свою последнюю книгу «Жизнь. Конец», была больна и не принимала журналистов. 21 марта она скончалась на 90-м году жизни. С конца 60-х Брук Роуз жила во Франции, преподавала литературу в Парижском университете. Англоязычному миру ее проза казалась слишком нетрадиционной, мало кто отваживался переводить ее на другие языки. До сих пор нет и переводов на русский. Брук Роуз можно было назвать последовательницей французского авангарда, хотя писала она по собственным правилам, пусть и под влиянием школы нового романа. Анна Слонян беседовала с британским издателем Брук Роуз, директором Coconut Press Майклом Шмидтом.
Coconut Press – небольшое британское издательство, выпускающее в основном поэзию и прозу, которую условно можно назвать нетрадиционной. Его основатель Майкл Шмидт рассказал о том, как он впервые познакомился с книгами Кристин Брук Роуз.
В 70-е и 80-е в издательстве «Карканет» выходило много художественной литературы. Мы печатали экспериментальную прозу, и британскую, и, главным образом, континентальную европейскую. Мой знакомый критик Фрэнк Кермоут посоветовал нам обратить внимание на книги Кристин Брук Роуз. Мы так и сделали, и, прочтя ее романы, очень заинтересовались. Сперва мы издали «Амальгаме Мнон», а за ним и большинство других ее романов. Я имею в виду экспериментальных. Свои более ранние, традиционные вещи она переиздавать не хотела. Эти романы я тоже когда-то читал, и они показались мне вполне достойными того, чтобы их переиздать. Однако она нам так и не разрешила это сделать. По-моему, она полагала, что они могут заслонить собой более поздние вещи, помешают читателю увидеть, на что она в действительности способна. Представьте себе художника, который от фигуративной живописи переходит к абстракционизму. Ему не хочется, чтобы внимание отвлекалось на его фигуративные работы. Думаю, у нее были похожие мотивы. Таково было ее отношение к собственным традиционным романам, хотя традиционными их можно назвать лишь в определенном смысле, как, например, романы «Мюриэл Спарк». Мне кажется, этот термин не всегда правильно понимают. Брук Роуз известна прежде всего как автор экспериментальной прозы. Она едва ли не уникальное явление в британской литературе. Был, конечно, Б.С. Джонсон, который умер молодым. Есть Гэбриэл Юсипович, чьи тексты куда доступнее для понимания, чем произведения Кристин. Последние нравятся многим критикам и читателям определенного разряда. В этих вещах интересно то, что читать их – непростая работа. Эта проза сосредоточена на языке, а не на теме повествования. Ее поклонникам нравятся лингвистические эксперименты, которые она проводит, когда сама среда превращается в инструмент созидания.
Среди прозаических средств, использовавшихся Брук Роуз, были тонкие лингвистические изобретения. Например, в романе «Между» ни разу не используется глагол «быть». В автобиографическом романе «Переделка» отсутствует местоимение «я». По сути, даже цитировать название ее книг по-русски адекватным образом невозможно, не переведя текст целиком. Теряется смысл языковой игры. Майкл Шмидт рассказал о том, как он воспринимает мастерство Брук Роуз.
Я сам какое-то время не понимал, в чем заключается природа этих экспериментов. Ее приемы напоминают те ограничения, которые использовала группа Улипо. Суть их в том, что писатель намеренно отказывается от каких-то элементов в своей прозе. Например, в романе «Амальгаме Мнон» Брук Роуз решила обойтись без глаголов совершенного вида. Всем действиям там лишь предстоит произойти. Все написано в условном наклонении или в будущем времени. Постоянно идет речь о возможности того или иного события, однако разрешение так и не наступает. Героиня книги – женщина, у которой закончился роман. Она ждет чего-то, что должно произойти, но ничего не происходит. Все дело в ожидании. При этом ожидание воплощено в глагольных временах, а те времена, которые подразумевают завершение действия, опущены. В другом романе, где речь идет о людях бедных, лишенных собственности, Брук Роуз обходится без личных и притяжательных местоимений. Такие трюки оказывают на читателя влияние, даже если он не понимает в точности, что происходит. Данное отсутствие дает себя знать и в результате становится центральной темой. Согласитесь, это интересный подход. Одним из ее любимых приемов было исключить местоимение «я». Мой любимый роман «Текстерминация», по-моему, невероятно смешной. Да и многие другие ее вещи представляются мне очень смешными, включая те, где речь идет о чем-то серьезном. Стоит понять, что за игра ведется, какие эксперименты устраивает автор, и начинаешь понимать, что юмор присутствует даже среди мрачных тем. Что касается самоустранения, это прием, которым часто пользовались британские литераторы, особенно поэты в 60-е, начале 70-х годов. Отказ от местоимения первого лица единственного числа считался политическим жестом. Использование его представлялось определенным ограничением, сдвигом перспективы, при котором это «я» ставится в привилегированное положение за счет других. На мой взгляд, в этом есть некий политический оттенок. Вам так не кажется?
Да, возможно, 40 лет назад, во времена лозунга «личное значит политическое», это было так. Однако сегодня в Британии политические заявления, если делаются, то в основном авторами нон-фикшн, а романы посвящены другому. Многие считают, что литературные эксперименты в Англии кончились чуть ли не в 1973 году, когда умерли Б.С. Джонсон и Энн Куин. Правда, и сегодня здесь есть авторы вроде Стюарта Хоума, для которых проза – концептуальное искусство. Есть группа молодых поэтов, работающих в стиле группы Улипо. Можно ли говорить о каких-либо связях Брук Роуз с экспериментальной английской литературой?
Единственный, кого я бы мог сравнить в этом отношении с Брук Роуз, Б.С. Джонсон. Но среди нынешних авторов никто на ум не приходит. Поэты, возможно, и задумываются над похожими вещами, над тем же первым лицом единственного числа, но никак не прозаики. Кто вообще сегодня в Британии занимается экспериментами в литературе? С экспериментальной литературой дело часто обстоит так. Читателю с самого начала дают понять, что перед ним эксперимент. Достаточно прочесть аннотацию на обложке. Книги Кристин в этом отношении стоят особняком. Она никогда не сообщает заранее, в чем состоит тот или иной лингвистический прием. Вместо того, чтобы раскладывать все по полочкам, она стремится заставить читателя почувствовать что-то самостоятельно. Я, как издатель, тоже не собирался разъяснять что-либо читателю, отчасти потому, что сам поначалу не понимал, в чем же эти эксперименты заключаются. Но и впоследствии, поняв, считал, что разъяснение ни к чему. Это все равно, что распутывать сюжет детективного повествования, не давая ему развернуться. Ведь напряжение у Брук Роуз создается именно тем, что определенные вещи не упоминаются. Пожалуй, так поступает любой писатель-романист. Не раскрывает всех карт, чтобы создать саспенс. Она делает то же самое, с той разницей, что саспенс создается внутри языка, а не сюжета.
То, что Брук Роуз мало переводили, по-русски не напечатано ничего из ее вещей, и странно, и объяснимо. Переводить ее задача не менее интересная, чем переводить «Исчезание Перека», хотя, разумеется, сложная. Об этом говорил и Майкл Шмидт.
Очень странно, что переводчики не заинтересовались ее книгами. Дело здесь, видимо, в том, что она сама приняла такое решение – порвать с мейнстримом, где для нее больше нет места.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Анна Слонян беседует с лондонским издателем Майклом Шмидтом о книгах Кристин Брук Роуз.
В 60-е годы в Англии на короткое время возникла мода на французский новый роман и прочие континентальные причуды. Однако все эти эксперименты вызывали у английских критиков и публики неприятие. То, что во Франции прочно вошло в списки классики, в Англии так и осталось за пределами общепризнанной литературы.
На мой взгляд, в Британии не существовало критической литературы, такой как во Франции и уж тем более в Германии, которая поддерживала бы подобных писателей. Они не получили широкого признания. Сегодня дело обстоит по-другому. Такие критики есть, в частности, те, кто пишет для сетевых изданий. Здесь же можно вспомнить пару литературных журналов. Ситуация такова, что все они считаются в широких кругах академическими в том или ином смысле. Тут есть некая логика. В конце концов, сама Кристин Брук Роуз преподавала в университете. Ее пример доказывает, что можно преподавать, не будучи всего лишь преподавателем. Однако считается, что такие люди пишут не для удовольствия, а по обязанности. Конечно, это не так. Человеку нужно лишь избавиться от страха перед новым. Однако в Британии весьма часто не доверяют силе воображения. Если взглянуть на большинство английских романов, скажем, в те времена, когда Кристин еще не вошла в настоящую силу, в 50-е, 60-е, 70-е годы, то понимаешь, до чего узким стало воображение в Англии. Посмотрим на Америку. Беллоу, Рот, Доктор Оу. Эти люди занимались чем-то своим в самых широких масштабах, не боясь рисковать в определенном смысле. С другой стороны, здешние писатели Энгус Уилсон, Кингсли Эмис, даже нобелевский лауреат Уильям Голдинг словно жили в каком-то другом измерении. Голдинг еще может показаться разумным, пока не присмотришься поближе, но потом становится ясно, что ничего в нем по сути нет. В Соединенных Штатах в свое время существовало это замечательное движение, когда начали писать по-новому, удивительно, интересно, не боясь экспериментов, при этом непрерывно поддерживая связь между прозой и поэзией. Но это продолжалось лет 20, потом люди вроде Гора Видала это движение, по сути, задавили, и все кончилось. А здесь, в Британии, и вовсе трудно себе представить, чтобы экспериментальная проза смогла как-то прорваться в мейнстрим. Никто из издателей попросту не в состоянии себе позволить какие-либо эксперименты.
В своем последнем романе «Жизнь. Конец», опубликованном в 2006 году, Кристин Брук-Роуз говорит о жизни как о повествовании. Обстоятельства, в которых находится героиня, напоминают подробности биографии автора. Однако их ни в коем случае не следует путать друг с другом.
Английской литературе свойственно повествование, допускающее интерпретацию. Тут существует ряд общепринятых приемов. Так писать возможно лишь в иронической манере. Ирония не только средство, но и ограничение английской литературы. Здесь нельзя играть во всех регистрах. Это следствие той склонности к саморедактуре, которой обладают все англичане. Кристин эта склонность тоже была присуща, но вместе с тем она была человеком необычайно умным, что позволяло ей и это обернуть в свою пользу. Мы с ней были хорошо знакомы. Наши отношения не всегда были простыми, потому что она несколько скептически относилась к любому, кто ее издавал. Поначалу мы не очень хорошо друг друга понимали. Потом это изменилось. В целом, мои воспоминания о ней весьма теплые. Мы встречались, я навещал ее в Париже. Наши различия заключались в том, что мы, как издательство, были куда более консервативны, чем она. Кроме того, она до определенного времени была человеком университетским, преподавателем. А во Франции этот мир сильно отличается от британской академической среды. Интересно, что произошло бы, если бы она жила здесь, преподавала бы, скажем, в Лондонском университете? Стала бы она исследовать те же пути? Полагаю, нет. Ей необходимо было то же, что Беккету и Джойсу, найти способ убежать от ограничений своей культурной среды, такой предсказуемой. Оба языка, английский и французский, были для нее родными. Это тоже весьма нетипично для англичанина, быть хорошим лингвистом. Однако, мне кажется, прозу она по-французски не писала. В ее доме во Франции был кабинет, заполненный папками с бумагами, судя по виду, прекрасно систематизированными. В последние несколько лет она, правда, туда почти не поднималась. Возможно, там прячется какая-нибудь рукопись. Хотя сомневаюсь, она была великим мастером выбрасывать ненужное.
Для того, чтобы прочесть романы Брук-Роуз, мне пришлось отправиться в библиотеку. В большинстве лондонских книжных их не оказалось. По заверениям Майкла Шмидта, они вот-вот появятся снова.
Большинство ее книг в печати или скоро будут. Мы никогда не прекращали их печатать с тех пор, как начали ее издавать. Не все книги, большинство. Когда она умерла, в печати было 3 книги, с тех пор мы переиздали еще 2. Тем самым у нас складывается довольно сильный каталог ее произведений. К сожалению, в последние лет 5 интереса к ним почти не было, по крайней мере здесь. В Штатах дело обстояло немного лучше. В критике ее практически совсем не упоминали. И вдруг, стоило ей умереть, как интерес появился. Она снова жива. Наверное, нам надо было убить ее раньше или сделать вид, что она умерла. Тогда ей довелось бы порадоваться наступившей популярности при жизни. Помните эту замечательную сцену из «Гекльберри Финна»? Нет, кажется, из «Том Сойера». Герои приходят на собственные похороны, слушают, как собравшиеся в церкви их оплакивают, а потом выходят из укрытия. Все рады увидеть их живыми, но лишь поначалу. По-моему, прекрасная идея для писателя – побывать на собственных похоронах, послушать, что про тебя говорят.
Впрочем, да. Что ж, мы вернулись к автору. Что для него лучше – умереть или называться повествователем, как сейчас, или даже персонажем? В конце концов, он, пусть и не будучи сценическим, действительно ведет повествование. Следовательно, он еще и держит нити в руках, в отличие от повествователя сценического. Даже если автор помещает себя внутрь персонажа, дабы зафиксировать все, что видит, думает, чувствует, он способен видеть, думать, чувствовать лишь то, что персонаж, однако он все равно держит нити в руках. Быть может, его воскрешение здесь, возвращение в более слабой ипостаси? Он все так же не может сказать «я» в предложении, где «я» изъяты, не может ни вмешиваться, ни разъяснять, он лишь более настоящий в настоящем времени, нежели в прошедшем. Этого должно быть достаточно, ибо он все так же ответственен за каждое предложение в тексте, как всегда. Говоря о потерях, этим летом, в какой-то момент до падения, эти первые 5 частей стерты с помощью 2 беспечных щелчков, которые ни в коем случае нельзя совершать один за другим. 4 части уже распечатаны, но при таком количестве переписываний во время набирания запомнить их трудно. Вероятно, вносятся новые, и в результате 2 текста не имеют ничего общего, но понять это невозможно, поскольку одному уже никогда не найтись». Стало быть, можно так и оставить, раз не найтись. Но тут та же история, что с эвтаназией. Во что бы ни выродилась часть жизни, к ней тянет. Или сама она тянется. При написании идет переход от части жизни к отчасти жизни. Что влечет перечитывание, пусть лишь одним человеком, или 2. Желание продолжать самосортировку, сборку, разборку столь сильно, что делается попытка, совершаемая медленно, с болью, разрывающей грудь в этом сидячем положении. 1-4 части из набранных вариантов, 5-е с трудом составлено заново, по абсолютно неразборчивой рукописи. Далее резервный текст будет сохраняться, как рекомендовано, под другим заголовком, к примеру, части тела по мере набирания. Чтобы весь текст целиком, будь он снова стерт, можно было найти в другом месте. 4 недели в августовскую жару с электровентиляторами повсюду отданы этому мучительному процессу. Почему? Потому что это последний кусочек жизни? А есть еще и 6-я часть, написанная столь же неразборчиво, из положения в кресле, и 3 страницы набраны перед самым падением. Кристин Брук Роуз «Жизнь. Конец».
Планы переиздать «Брук Роуз», а также ряд недавних статей в британской и американской периодике, посвященных ее творчеству, внушают надежду на то, что оно все-таки сможет добраться до читателя. Тем не менее, на вопрос, рассчитывает ли издательство «Карканет» на мейнстримовый успех, Майкл Шмидт ответил отрицательно.
Нет, мы не те издатели. Мейнстрим – это не для нас. Мы выпускаем книжку, распространяем, допечатываем, рекламируем как можем. Если Брук Роуз появляются сильные сторонники, если личность вроде Колма Тойбина или Питера Акрейда скажет «это замечательно», тогда она, несомненно, войдет в мейнстрим. Но без участия крупных фигур такое невозможно. Когда она умерла, многие удивились, что она была жива до сих пор. Приятно видеть положительную реакцию на ее книги хотя бы теперь. Посмотрим, что произойдет дальше. С мейнстримом проблема в том, что Брук Роуз всегда была слишком скрупулезна, слишком умна, но сама никогда не разыгрывала свои карты. Пожалуй, если бы феминистическое движение обратило внимание на то, как она обходилась с определенными традициями, как избавлялась от ограничений, тогда, возможно... Еще в те годы, в Париже, когда она могла сблизиться с Юлией Кристевой, Элен Фиксу, эти писательницы знали о ее книгах, но не читали их, не видели необходимости связывать их с французской литературой. Дело было еще и в том, что Кристин не особенно любила появляться на публике. Когда мы переиздали что-то из ее книг, устроили ужин в ресторане в Сохо. Это ей понравилось. Но приезжать сюда, чтобы выступить с чтениями, она отказывалась. Не хотела становиться частью коммерческой машины. Я не к тому, что наше издательство — огромная машина, но все-таки желающие прийти ее послушать наверняка нашлись бы. Конечно, в последние годы она была слишком слаба и больна, чтобы приезжать, но раньше, когда ей было за 50 или под 60, это было еще возможно.
Стареющие звезды поступают мудро, уходя на покой, дабы сохранить свой образ в глазах публики. Марлен, Гарбо, Хёбберн, Хоуп и прочие. Иные умирают молодыми, как другая Хёбберн. Если же ни первого, ни второго не происходит, после них остается смешанный образ, стареющий или состарившийся, на фоне парящих воспоминаний о ранних фильмах, зачастую неизвестных более молодому поколению. При жизни актеры – кумиры. Внимание им достается больше, чем авторам, чем даже самому Шекспиру, порой крохотными буковками, однако впоследствии их забывают, тогда как автор может выжить, даже умерев. Или нет. Но актеры эту часть принимают, подобно всем исполнителям, лишь создатели, не вполне. Почему? Время же бывает к книгам суровее, чем публика. Публика, по крайней мере, бросается на бестселлеры, пусть с тем, чтобы почти так же быстро их забыть. Цифры непроверенные, потому что произвольные, к тому же 50-летней давности, но доводов это не меняет. В неделю выходит, скажем, 500 романов. Сегодня, несомненно, куда больше. 5 рецензируется, 1 везде, 2 кое-где, 2 совсем мало. Эти 5 в конце года составляют 260, не обязательно та же самая пятерка, из каковых 5 поминают в рождественских итогах. За 5 лет набирается 50, из каковых 5 помнят на протяжении десятилетия, а за 3 десятилетия — 15, которые быстро сводятся к 5, попавшим в анналы литературы. Но теперь уже из 1000 вышедших. Стало быть, это лотерея. Поначалу развлекает, ведь молодым свойственно искать развлечений. Порой одну из этих 7 800 000 или около того открывают заново и оживляют, не обязательно одну из самых успешных изначально. Зачастую лучшие не замечают, а следующие за ними вместе с худшими ценят высоко. Но успех при жизни не обязательно означает плохо, как и неудача при жизни не обязательно означает хорошо, пусть незамечено. Поразительно, как мало все это значит теперь, с первым романом. Тому уже более 40 лет, сложилось забавно, и все ложные амбиции смыло. И с тех пор смутно подтверждается снисходительным, безразличным наблюдением, когда смотришь, как авторы скачут по прессе и приемам, завернувшись в собственные суперобложки. Лотерея признается тем, кто никогда не выигрывает в лотерею. Признается и сильная опасность того, что грамматический эксперимент автоматически остается незамеченным или неувиденным, хоть и начался давно и разрабатывался с разными персонажами и сюжетами, самым бессюжетным из которых является этот текст, у которого непременно должна быть концовка поживее.
На «Волнах свободы» вы слушали отрывок из последней книги Кристин Брук-Роуз «Жизнь. Конец». С ее издателем Майклом Шмидтом беседовала в Лондоне Анна Слонян. После сводки новостей мы продолжим выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Впереди у нас сообщение из Стокгольма о том, как в Швеции отмечают столетие со дня смерти Августа Стринберга.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Гражданские активисты в импровизированном лагере на Арбате в Москве ожидают освобождения из спецприемника оппозиционных лидеров Сергея Удальцова и Алексея Навального, чтобы вместе с ними обсудить вопрос о будущем так называемых народных гуляний. Удальцов и Навальный были арестованы судом на 15 суток и должны выйти на свободу сегодня. Завтра после полуночи. Президент России Владимир Путин призвал депутатов принять сбалансированный закон о штрафах за нарушения при проведении массовых акций. Президент предложил ориентироваться в этом вопросе на лучший мировой опыт. Организаторам Таганского книжного фестиваля в Москве удалось согласовать его проведение с властями города. Первоначально его планировали провести 24 и 25 мая. Договорились о том, что он пройдет в ближайшие выходные. Ранее власти не согласовывали мероприятие из-за его схожести с так называемыми народными гуляниями гражданских активистов. В Южной Осетии бывший оппозиционный кандидат в президенты Алла Джиоева назначена вице-премьером нового правительства. Она будет отвечать за социальную сферу. В Брюсселе сегодня вечером открылся саммит Европейского Союза, посвященный путям выхода из долгового кризиса и стимулированию экономического роста. В центре внимания участников встречи ситуация в Греции. 6 мировых держав на переговорах в столице Ирака, Багдаде, представили Ирану пакет предложений относительно его ядерной программы. О подробностях не сообщается. В Чехии сегодня, по уточненным данным, 7 человек получили ранения при аварии российского самолета Ан-30 на военном аэродроме у города Часлав. В Тунисе начали В очередном процессе по делу бывшего президента Зина Эль-Абидина Бен Али прокурор потребовал приговорить его к смертной казни. Бен Али судят заочно. В центральной Сирии правительственные войска начали наступление на город Растан, опорный пункт вооруженных отрядов оппозиции. Данных о потерях сторон пока нет. В других районах страны погибли не менее 7 человек.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Радиожурнал «Поверх барьеров» продолжит сообщение из Швеции, где в мае отмечают столетие со дня смерти Августа Стринберга. Королевский драматический театр Стокгольма представил новую версию «Сонаты призраков». Постановщик спектакля, выдающийся шведский хореограф Мацек, не впервые обращается к режиссуре в драматическом театре, соединяя в сложной драматургии актеров балета и актеров драмы. Из Стокгольма сообщает Наталья Казимировская.
Пластические эксперименты и необычная хореография Матса Эка, шокирующие обывателей и восхищающие гурманов театра, трактовки классических балетов, таких как «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», вошли в историю современного балета. Говорит Гунила Хаммар, проработавшая с Матсом Эком 18 лет, сыгравшая главную роль в «Жизели», роль матери в «Спящей красавице» и ряд других.
Матс Эк обладает невероятной интуицией. При этом он очень понятно и доходчиво объясняет исполнителю, чего он от него хочет. В каждом его, даже самом абстрактном и, казалось бы, бессюжетном балете всегда есть очень точно выстроенная драматургия и глубокие подтексты. Обычная, казалось бы, сценка вырастает до совершенно иного, порой я бы даже сказала, эпического уровня. Я помню, как мы танцевали вдвоем вместе с еще одной балериной, изображая школьниц-подростков, жующих жевательную резинку. Мы играли с этой тянущейся резинкой, тянули ее друг у друга изо рта, в конце концов совершенно обматывались ей. И тут уже было не до каких гимназисток, возникали совершенно иные ассоциации. Мацек интересует проблемы власти, проблемы взаимоотношения полов. Работая с ним, надо быть очень подготовленным к репетиции, относиться к этому так же серьезно, как и он сам. У него уникальная память. На первой же репетиции Глюковского Орфея в Стокгольмской опере он уже знал по именам всех хористов и статистов, участвующих в спектакле. Как-то раз произошел смешной эпизод, когда Мац все-таки перепутал имена двух хористов, назвав одного из них именем другого. Мац сразу же извинился. «Да ничего страшного, Николас», успокаивающий ответил хорист, назвав Матса именем его родного брата, знаменитого шведского танцовщика Николаса Эка.
В спектакле Королевского драматического театра «Соната призраков» большую часть мужских ролей Матс передоверил женщинам, а часть женских – мужчинам. Девушку-молочницу играет Николас Эк. Мумию – известный актер и не менее известный шведский драматург Стефан Гёте. Невесту Хумеля – актер и режиссер Этьен Глассер. Слугу Бенсона – сестра Матса Малин Эк. Даму в черном – жена Эка и его муза, блистательная балерина Анна Лагуна. Все перепуталось и переплелось на сцене, в доме, где собрались герои этой мистической, символической, трудно поддающейся расшифровке пьесы Стринберга. Главную роль старика Хумеля, зловещего срывателя масок, манипулирующего людьми, исполняет ведущая актриса драматена Стина Экман, знакомая российскому зрителю по фильму Ингмара Бергмана «Фанни Александр», где она сыграла роль Исмаила.
В 1994 году я сыграла в «Сонате призраков» роль Фрёкин. Спектакль поставил в Драматоне польский режиссер Анджей Вайда. Но я носила в себе этот спектакль еще раньше, когда увидела в 73-м постановку Ингмара Бергмана. Я этого никогда не забуду. Отголоски бергмановского спектакля звучат в спектакле Матса. Это не значит, что он похож. Он не похож ничем. Совершенно иной спектакль. Но мне все время вспоминается Бергман. Что-то бергмановское в этом спектакле есть. Матс создает собственный мир. Это чудесный мир. В него надо уметь войти. Это было трудно. Но я отпустила себя и потом уже только наслаждалась. Это, оказывается, совершенно не важно для актера, кого он играет, кто это на сцене, мужчина или женщина. К старости полы перестают различаться. Это просто люди. Я была счастлива убрать все это дамское и прекратить думать, как я выгляжу, как я звучу. Я подумала, черт побери, в конце концов, я умная 57-летняя женщина. Сколько сколько можно напрягаться и думать о том, как я села, как я встала. Есть более серьезные вещи, о которых можно подумать.
Действие пьесы «Соната призраков» Мац Эк перенес в дом престарелых. И вдруг в этой концепции многие вопросы, сложные и не всегда объяснимые эпизоды пьесы, становятся понятными. На мой взгляд, это одна из наиболее удачных постановок Маца Эка на драматической сцене. В некоторых его знаменитых спектаклях у меня время от времени возникало ощущение, что балет и литературный текст, произносимый актерами, не стыкуются, что в спектакле побеждает хореограф, что хореографические сцены этих спектаклей хочется смотреть без конца. А когда персонажи произносят текст, хочется иногда попросить их замолчать и продолжать сцену пластически, так как пластика оказывается порой гораздо более выразительным языком, чем слово. В Стриндерском же спектакле все смыкается без зазоров. Вдохновленный музыкой Бетховена, Стриндберг написал пьесу, которая в постановке Эка воспринимается как музыкальное произведение. И это связано не только с тем, что в спектакле много музыки, что почти все артисты играют с легкостью на различных музыкальных инструментах классические произведения, а литературный текст переплетается с движением так органично, что иногда не замечаешь, каким образом актер донес до тебя мысль – словом или пластическим рисунком. Вообще драматические актеры делают здесь невероятное. Они великолепно двигаются, справляются со сложнейшими хореографическими придумками Эка, владеют музыкальными инструментами. А балетные артисты передают сложнейшие переливы души и способны выразить это словом. Исполнители настолько органичны в своих образах, противоположных их собственному полу, что в одной из рецензий на спектакль было даже предложено выдать денежную премию тому зрителю, кто догадается сам, что роль старого слуги Бенсона сыграла Малин Эк, сестра Матца. Рассказывает Мац Эк.
Я навещал свою маму, которая умерла в доме престарелых в Лильгордене. Это было как раз незадолго до того, как я посмотрел последнюю постановку Бергмана. Я имею в виду его последнюю постановку «Сонаты призраков». Это потрясло меня невероятно. Я стал думать о том, что происходит с людьми во время их жизни, какие скелеты остаются в шкафу, как в старости это проявляется. Я очень многому учусь, когда работаю с текстом пьесы, ведь я привык мыслить как хореограф, поэтому у меня возникают сложности. Решать проблемы бывает трудно, но и интересно. Для меня дело всегда в учебе. Я все время чему-нибудь учусь. Если человек думает, что он уже все знает, то ему надо заканчивать с искусством. Балетные актеры иногда убеждены, что разговаривать умеют все, но понимают быстро, что говорить со сцены – это совсем другое дело. Драматическим актерам не просто приспособить себя и свое тело к хореографии. Они же не умеют этого. Вот, например, Этьен Глассер, который играет седую старуху, бывшую невесту Хумеля. Эта маразматическая бабулька порхает по сцене с ручным зеркальцем. Да, Глассер не танцор, он не умеет какие-то вещи, ему уже немало лет, и моя работа хореографа и режиссера – понять, что он может и чего нет. Но Глассер наполняет этот образ таким живым содержанием, таким объемом, до которого танцор, скорее всего, не смог бы дотянуться. Мои планы на сегодняшний день – работаю над либретто и партитурой увертюры фантазии Чайковского «Ромео и Джульетта». Весной буду ставить это в Королевской опере Стокгольма.
Размышления режиссера Маца Эка записала Наталья Казимировская, а разговор об Августе Стринберге в радиожурнале «Поверх барьеров» продолжит культуролог Борис Парамонов.
Понятно, что раз провозглашенный классиком, Стриндберг им и остается, по крайней мере, в Швеции, где его именем названы театры и памятники ему установлены в общественных парках. Но в связи со Стриндбергом не может не возникнуть другой вопрос. А живой ли он писатель сегодня? Не мумия ли? Не многоуважаемый ли шкаф? Человеку, не занимающемуся наследием Стриндберга профессионально, а просто более или менее начитанному, известно, что до сих пор ставятся пьесы Стриндберга, и самая популярная из них – «Фрёкен Жоли». Есть даже экранизация этой пьесы. Я, по крайней мере, видел одну, сделанную очень талантливым англичанином Майком Фигисом с его тогдашней музой Сафрон Борроуз в заглавной роли. Что до меня лично, я больше переживаю не столько за Стриндберга, сколько за Фигиса, давно уже не появляющегося в большом кино. Этот его фильм произвел на меня большое впечатление. Вопрос, объясняется ли это качеством литературного материала или талантом кинорежиссера? Вот тут самое место сказать главное о Стриндберге. Его романы и рассказы, в том числе и особенно автобиографические, читать сейчас трудно, они очень устарели, и не по тематике своей, тематика у них отнюдь не устаревающая, а по характеру трактовки и понимания выбранных им тем. Собственно, тема у него была одна – мужчина и женщина, их вековечная изначальная война, борьба не на жизнь, а на смерть. Вечность этой темы в том еще заключается, что она как раз неразрывно связана со смертью, любовь со смертью. Об этом написаны метафизические трактаты, самый известный Шопенгауэром, и оперы, самая знаменитая «Тристан и Изольда» Вагнера. Или проще привести цитату из русского классика.
«Любовь, любовь, гласит предание, союз души с душой родной, их соединение, сочетание и роковое их слияние, и поединок роковой».
Но в случае Стринберга дело как раз в том, что у него на месте любви изначально ненависть. Нет и не может быть любви у мужчины и женщины. Они биологические, а лучше сказать, именно метафизические враги. Об этом Стринберг писал десятки раз на сотнях страниц. Причем самый нашумевший, самый наскандаливший из этих сочинений открыто автобиографические. Например, сочинение, претенциозно названное «Слово безумца в свою защиту». Это рассказ о его неудавшейся семейной жизни с первой его женой, актрисой Сири фон Эссен. Автор хочет представить эту историю, если не как трагедию, то как тяжелую драму. На самом деле это комедия. Тем особенно обидная, что этот эффект отнюдь не входил в намерения автора. Нечаянный комизм – это очень обидно. И комичен тут автор. Стринберг был женат еще два раза и с теми же последствиями – скандалами, разводами и обнародованием подробностей на потеху публики. Правда, во всех его браках были дети, так что Стринберга не назовешь совсем уж несостоятельным мужчиной. Но общее впечатление от его семейной саги комическое. Томас Манн в одной статье о Стринберге рассказал, как он неудержимо смеялся, читая второй такой семейный биографический роман Стринберга «Инферно. Ад». Когда жена, севшему обедать Стринбергу, поставила на стол кувшин воды и горшок обглоданных костей. Но вот резюмирующее суждение Томаса Манна из той же статьи.
«Едва ли найдется другой писатель или исповедник, который пожертвовал бы своей биографией с такой беспощадностью, как он. Адский комизм, который зачастую царит в ней, представляя собой нечто гораздо более глубокое и страшное, чем так называемый юмор, которым он, как и другие великаны, совершенно не обладал, лишь отчасти является порождением его яростного бунта против окружающего буржуазного общества, которым он был уже чужим. В сколь значительной мере к его отчаянной борьбе против этого общества, успехом у которого он тем не менее дорожит, примешивается стихийное и демоническое, лучше всего видно на его отношении к женщине, где полемика против современной идеи эмансипации играет самую незначительную роль и тем большую. Извечная и мифическая непримиримая вражда полов. Нигде в литературе не найти комедии более дьявольской, чем его супружеская жизнь, его слабость к женщине и ужас перед нею, его свято-моногамное почитание и прославление брака и полнейшая неспособность вынести его».
Адский комизм, дьявольская комедия – вот масштаб, задаваемый Томасом Манном для Стринберга. А юмора ему как раз и не хватало, чтобы попытаться правильно понять свои проблемы и роковую неспособность ужиться с любой из выбранных им женщин. Мотивировки этих ситуаций Стринберг пытался увидеть в извращенном характере современной ему культуры, вот в этом новейшем движении за эмансипацию женщин. «В этой идее, в этой начавшейся практике источник всех нынешних бед», — считал Стринберг. «Дьяволит баба», — как говорит дьячок в рассказе Чехова. Мы теперь понимаем, что эмансипация женщин тут была ни при чем, что Стринберг был не способен справиться ни с одной женщиной, хоть эмансипированной и подпорченной успехом актрисой, хоть самой примитивной служанкой. Дело было не в женщинах, а в нем самом, в его собственной нелюбви к женщинам, в ненужности ему брачной жизни. Человек современного сознания скажет о проблеме Стринберга: «Для меня так это ясно, как простая гамма». Но в его время таких гамм еще не различали, а если и различали, что скорее всего, то не говорили об этом прямо. Не тот был язык культуры, не тот дискурс. Тут стоит привести несколько слов из статьи Александра Блока, написанной как раз на смерть Стринберга в 1912 году.
«Стринберг принадлежал к тем образцам человечества, к типу которых рано или поздно начинают стремиться многие люди. Явно обновляются пути человечества. Культура выпустила в эти переходные годы из своей лаборатории какой-то временный, так сказать, пробный тип человека, в котором в различных пропорциях смешано мужское и женское начало.
Что бы мы сказали сейчас? Что требуется сказать сейчас для понимания Стринберга? Что он был несомненным репрессированным гомосексуалистом. И Блок это понимал, потому что и сам был таким. Психоанализ, конечно, отравил все эстетические плоды. Невозможно теперь брать искусство вне этого психоаналитического коэффициента. Как сказал по другому поводу Набоков, однажды найденное на загадочной картинке не может быть потеряно. Но есть старое философское правило. Происхождение предмета или явления еще не отвечает на вопрос о его ценности. Эстетический феномен может возникнуть на любой психологической почве. Вопрос не в том, кто ты, но что ты делаешь. И тут бы я сказал следующее. Эстетически ценными, способными и сегодня волновать любителя литературы, остаются у Стринберга его пьесы, тогда как прозу читать почти нельзя. Или можно, только реагируя на нее юмористически. К любому прозаическому произведению Стринберга в качестве некой элементарной морали можно поставить финал пушкинской поэмы «Домик в Коломне».
Вот вам мораль, по мнению моему. Кухарку даром нанимать опасно. Кто же родился мужчиной, тому рядится в юбку странно и напрасно. Когда-нибудь придется же ему брить бороду себе, что не согласно с природой дамской. Больше ничего не выжмешь из рассказа моего.
Театр другое. Несмотря на зримую телесность актеров и иллюзию действия в реалистических декорациях, он все же более условен, чем литература. Я бы даже сказал, что театр вообще не есть искусство реалистическое. В театре по определению невозможен реализм. И излюбленный, да и единственный сюжет Стринберга «Война мужчины и женщины» в театре можно представить во всем его драматизме. Вот этот адский комизм, о котором писал Томас Манн, в театре Стринберга очень ощущаем, доходчив, я бы сказал, уместен. На сцене эффектны крупные характеры, бурные страсти. Театру, решусь сказать, не мешает дурной вкус. Театр по природе грубое зрелище. Театр должен, по слову Гамлета актерам, рвать страсть в клочки. И в театре Стринберга все это очень на месте. Стринберг вообще был человеком скорее средневековым, а средневековые люди были шумными людьми, как писал Хейзинга в «Осени средневековья». Наиболее интересный свой автопортрет Стринберг дал в пьесе «Эрик XIV». Незадачливый король – это он и есть. Интересна линия его взаимодействия с Йораном Персоном. Мне кажется, отсюда исходил Эйзенштейн в трактовке Ивана Грозного и Купского. Все же лучше всего в театре удавались Стринбергу мертвецы. Одна его пьеса называется «Пляска смерти», еще одна – «Соната призраков». Смерть становится у Стринберга главной сюжетной развязкой, когда всем его персонажам делается понятно, что смерть лучше жизни. Вот это и дает настоящий масштаб. Стихийные органические силы, подчас просто биологические импульсы, взятые чуть ли не в грубой дарвинистской трактовке, играют у Стринберга роль древнего рока. Биология становится лицом трагедии. Кроме упомянутой «Фрекен Жюли» Майка Фигеса, я не знаю других постановок Стринберга в кино. Но мне кажется, что его великолепно могла бы поставить Кира Муратова. Она художник сходного со стринберговским типа дарования. В заключение еще одна фраза из той блоковской статьи. «Наследие Стринберга открыто для веселой и мятежной юности всех стран». Она, эта фраза, оказалась пророческой. Но это относится скорее не к творчеству Стринберга, а к судьбе нынешней культуры в ее социально-бытовых формах. Сегодня Августу Стринбергу не понадобилось бы жениться, чтобы что-то кому-то доказать. Описал бы он, скорее всего, сексуальные фарсы. Вопрос, скорее, риторический. А к лучшему ли это?
Борис Парамонов. 16 мая исполнилось 100 лет со дня смерти Августа Стринберга. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Гостем, прошедшей в Праге книжной ярмарки, был популярный израильский писатель Меир Шалев. Его книги переводятся на многие языки, в том числе и на русский. Меир Шалев посетил штаб-квартиру «Радио Свобода». С писателем беседовала Александра Вагнер.
В основе книг Меира Шалева – истории его родственников, переселенцев из России.
Самая известная его книга – «Русский роман». Как признает автор, это единственное его произведение, наполненное историческими событиями и идеологическими спорами. Остальные книги Шалева более лирические. Алла Фурман, переводившая Шалева на русский язык, говорит, что книги писателя близки и понятны россиянам, потому что в них чувствуется человечность русской классической литературы. При этом вполне реальные перипетии переплетаются с вымышленными, а порой и фантастическими событиями. Беседу с Мейером Шалевым мы начали с вопроса о том, как он стал писателем.
Когда я был маленьким, я хотел стать зоологом. Честно говоря, я сейчас этого хочу, но уже не получится. Много лет работал на израильском телевидении, а писать начал, когда мне исполнилось 40, и я разочаровался в своей работе. Сначала были опубликованы два небольших рассказа, которые я написал для своих детей. Они пользовались успехом. Вот тогда я подумал, что, может быть, стоит взяться за большую прозу. Так появилась книга «Русский роман». Я использовал несколько историй моей семьи, что-то позаимствовал у моей бабушки, вспомнил рассказы, которые слышал в детстве от разных людей. Я считаю, что писатель должен рассказывать истории, а не продвигать какие-то идеи. Эта книга оказалась довольно успешной в Израиле. Потом ее перевели на 25 языков. Так я стал писателем.
Долгое время вы работали журналистом и даже писали колонку, комментировали политические события, основываясь на Библии, книге, которая была написана более 2000 лет назад. Неужели в Библии можно найти ответы на вопросы современности?
В этом нет ничего удивительного, так как отношения между людьми не сильно изменились со времен появления этой книги. Мы по-прежнему любим, грустим, скучаем, хотим что-то получить, ревнуем, злимся. Все это не изменилось. Когда царь Давид говорит в Библии о любви и страсти, мы его хорошо понимаем и сегодня. Я написал две книги эссе с использованием текстов из Библии, одну о политике, другую о литературе. Мы до сих пор прекрасно понимаем все книги Библии на иврите, языке, на котором писали и говорили тысячи лет назад. Житель Афин не может читать Гомера в оригинале, но я могу читать в оригинале слова пророка Иеремии. Иными словами, я начал писать эссе, основанные на Библии, потому что чувствовал общность с целой плеядой авторов, живших 3000 назад. Для меня это очень важно.
Не могли бы вы привести пример из Библии, скажем, имеющий отношение к современной политике Израиля?
Представим себе правителя, объявившего войну другой стране. Библия в этом отношении намного либеральнее, чем демократические государства, потому что в Библии существует три типа людей, которые не участвуют в военных действиях. Мужчина, недавно построивший дом, мужчина, начавший возделывать новое поле и еще не собравший урожай, и мужчина, помолвленный с женщиной, но еще не сыгравший свадьбу. Когда 40 лет назад меня призвали в армию, никто не спрашивал, собираюсь ли я жениться, построил ли я дом. В Библии есть два вида воин. Одна по требованию Бога, а вторая по выбору, когда человек может сам решить, начинать такую войну или нет. Война ради возмездия, например. Сегодня таких различий не существует. Бог уже не говорит с нами и не может велеть начать войну против какого-то народа. И наши лидеры начинают вести себя как боги, приказывают нам отправляться на войну.
Вы выросли в Машаве на Халаль, сельскохозяйственной общине. Какой была жизнь в этом поселении?
В основе лежала идея коллективизма. Никому не разрешалось, например, самостоятельно продавать или покупать сельскохозяйственную продукцию. Повседневной жизни такая коммунальная жизнь, конечно, приводила и к напряженности в отношениях. Сегодня практически все машавы и кибуцы прошли приватизацию. Мне, молодому человеку, выросшему в таком поселении, его жители казались библейскими персонажами. Они пользовались большим уважением, и не только потому, что утверждали идеи социального равенства, но и благодаря сионистскому движению. Эти люди уважаемые сегодня, несмотря на то, что такой образ жизни уже практически исчез.
Вы описываете жизнь в таких общинах и в русском романе, пишете о коллективизме этих поселений. Это в какой-то степени перекликается с идеями коммунистической идеологии.
Частично это так. На первых израильских поселенцев повлияла коммунистическая идеология Восточной Европы. Но в то же время это была необходимость, потому что Ближний Восток был очень бедным регионом, с очень жарким климатом. Было мало информации о возможностях развития сельского хозяйства в этом регионе, но поселенцы немцы хотели создать новое высокоразвитое общество, и для этого им приходилось объединяться. Иначе они не смогли бы выжить. У них была одна кухня на всех, потому что это было дешево и практично.
Ваша бабушка и дедушка приехали из России, и они занимались вашим воспитанием. Какие воспоминания у вас остались о детстве?
В нашей семье всегда ощущался эмоциональный подъем. Я его связываю с русским темпераментом. Моя бабушка очень любила деда и все время ревновала его к другим женщинам, потому что он не был обделен женским вниманием, играл на мандолине и пел сентиментальные песни на русском языке. Дома они разговаривали на иврите, потому что считалось, что евреи, неважно откуда они приехали, живут в новом доме и должны говорить на общем для всех языке. Но у них оставался характерный акцент. И они, конечно, готовили русские блюда, которые я обожал. Селедку, холодец, множество разнообразных супов. Когда я читал в «Мертвых душах» потрясающее описание застолья в доме у полицмейстера, я спросил бабушку, что это за рыба подавалась гостям. Она ответила, что это для богатых, а мы ели только селедку. Когда мои книги начали переводить на русский, я обнаружил, что читателям в России они очень нравятся. Я думаю, это потому, что в моих книгах есть что-то хорошо знакомое россиянам, несмотря на то, что по-русски я не говорю. Наверное, во мне осталось что-то от бабушки и дедушки.
В доме, где вы выросли, были книги классических русских писателей. Они оказали на вас влияние?
Мой любимый писатель Николай Гоголь. Мне нравится Булгаков, особенно «Мастер и Маргарита». У меня есть кот, которого я зову Булгаков из-за кота в книге. Еще я люблю Бабеля, хотя пишу совсем по-другому. Его проза намного более точена, как грани бриллианта. Каждое его предложение красиво.
Можно ли сказать, что русская литература повлияла на израильскую?
Это было очевидно 50-60 лет назад, потому что мы пели русские народные песни или писали новые слова на мелодии русских песен. Поколение моей матери выросло на произведениях Толстого, Достоевского, Шолохова. Я помню, что когда первый раз читал роман «Обломов» на иврите, то нашел эту книгу у одного из самых старых жителей деревни, где я вырос. Но мне кажется, что сейчас израильская литература находится под влиянием американских и британских авторов.
Считается, что характерная черта израильской литературы – юмор и ирония. Вы с этим согласны?
В нашей литературе присутствует восточноевропейский юмор. Его можно найти и в моих книгах. Я, по крайней мере, надеюсь, что он понятен. В романах я иногда использую анекдоты. В Израиле осталась еврейская традиция рассказывания истории, и мне кажется, что благодаря этому наша литература так популярна в Европе. Еврейский язык не очень богат по словарному запасу или по количеству носителей. Только 4-5 миллионов человек говорят и пишут на иврите. Но евреи много лет работают с текстом. Евреи не строили пирамид, не писали великих симфоний, не расписывали Сикстинскую капеллу. Среди нас, конечно, есть композиторы и художники, но мы прославились не этим. Мы стали известны благодаря книгам, благодаря литературе.
На вопросы Александра Вагнера отвечал израильский писатель Мейр Шалев. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.